Что же касается до поступка Добрыни с Рогволодом и его дочерью, то он очень понятен. Рогнеда, отказывая Владимиру как сыну рабы, оскорбила этим сколько его, столько же и Добрыню, которого сестра была именно эта раба. Через нее он был дядя князю. Словами Рогнеды была преимущественно опозорена связь, родство Владимира с Добрынею, и вот последний мстит за этот позор жестоким позором. О дальнейшей судьбе Рогнеды народная память сохранила следующее предание. Когда Владимир утвердился в Киеве, то набрал себе много других жен, а на Рогнеду не обращал внимания. Рогнеда не могла перенести такого поведения мужа, тем более что по самому происхождению своему имела право, если не на исключительность, то, по крайней мере, на первенство. Однажды, когда Владимир пришел к ней и заснул, она хотела зарезать его ножом, но он вдруг проснулся и схватил ее за руку. Тут она начала ему говорить: «Уж мне горько стало. Отца моего ты убил и землю его полонил для меня, а теперь не любишь меня и младенца моего». В ответ Владимир велел ей одеться во все княжеское платье, как была она одета в день свадьбы своей, сесть на богатой постели и дожидаться его. Он хотел прийти и убить жену. Рогнеда исполнила его волю, но дала обнаженный меч в руки сыну своему, Изяславу, и наказала ему: «Смотри, когда войдет отец, то ты выступи и скажи ему: разве ты думаешь, что ты здесь один?» Владимир, увидав сына и услышав его слова, сказал: «А кто ж тебя знал, что ты здесь?» Бросил меч, велел позвать бояр и рассказал им все, как было. Бояре отвечали ему: «Уж не убивай ее ради этого ребенка, но восстанови ее отчину и дай ей сынам». Владимир построил город и дал им, назвав город Изяславлем. С тех пор, заключает предание, внуки Рогволодовы враждуют со внуками Ярославовыми. Из Полоцка Владимир двинулся с большим войском на Ярополка. Тот не был в состоянии сопротивляться ему и затворился в Киеве. А Владимир окопался на Дорогожичи, между Дорогожичем и Капичем. Это бессилие Ярополка легко объяснить. Храбрая дружина ушла с Святославом в Болгарию. Много ли возвратилось с Венельдом? Ярополк мог и с малую дружиною одержать верх в Сшибке с еще меньшую дружиною брата своего Олега, но ему нельзя было выйти с нею против войска Владимирова, которое летописец не один раз называет многочисленным, состоявшим из наемных варягов и северных племен. Притом известно, что народонаселение наших древних областей неохотно принимало участие в княжеских усобицах. Далее надобно заметить, что северное народонаселение, новгородцы, чуть и кривичи, которого ратники были под знаменами Владимира, сражалась за этого князя по тем же побуждениям, по каким после новгородцы с таким усердием отстаивали Ярослава против Святополка. Владимир был их князь, у них выросший. С его низложением они должны будут подчиниться посадникам Ярополка. Но возвращение последних не могло быть выгодно для новгородцев, ибо трудно предположить, чтобы Владимир выгнал их без ведома и согласия последних, которые поэтому не могли быть в приязненных отношениях к киевскому князю. Заметим еще и то, что северное народонаселение, новгородцы, чуть и кривичи, издавна были гораздо теснее соединены между собою, чем южные. Мы видим эти племена действующими заодно при изгнании варягов, в призвании князей, следовательно, имеем право думать, что они относительно яснее понимали свои выгоды и дружнее могли отстаивать своего князя, чем племена южные, недавно только оружием князей, приведенные в некоторую связь и зависимость от одной общей власти. Так Ярополк, будучи не в состоянии биться с Владимиром в чистом поле, затворился в Киеве с людьми своими и с блудом, воеводою. Этот блуд является главным советником князя, главным действователем во время события. Князь беспрекословно исполняет его внушение, что и понятно. Если вспомним возраст Ярополка, если вспомним, что и при Владимире роль блуда исполнял Добрыня. Следовательно, Владимиру или Добрыне нужно было иметь дело с блудом, а не с Ярополком. И вот блуд от имени новгородского князя получил предложение покинуть Ярополка, предать его младшему брату. Переманить блуда можно было только обещанием, что он ничего не потеряет, что и при Владимире он будет иметь такое же значение, какое имел при Ярополке, то есть значение наставника, отца при молодом князе. Владимир велел сказать ему: «Помоги мне, если я убью брата, то ты будешь мне вместо отца и получишь от меня большую честь». В летописи помещены тут же слова Владимира, в которых он оправдывает поведение свое относительно брата. «Не я, — говорит он, — начал избивать братью, но он. Я пришел на него, побоявшись такой же участи». Блуд велел отвечать Владимиру, что он будет всем сердцем помогать ему. Летописец старается сложить всю вину на блуда. По его рассказу, блуд стал обманывать Ярополка, беспрестанно ссылаясь с Владимиром, советуя ему приступать к городу, а сам придумывал, как бы убить Ярополка. Но посредством граждан нельзя было убить его. Тогда блуд замыслил погубить князя лестью. Он не пускал его на вылазки из города и говорил: «Киевляне ссылаются с Владимиром, зовут его на приступ, обещаются предать тебя ему. Побеги лучше за город». Ярополк послушался, выбежал из Киева и затворился в городе Родне, на устье реки Рси. Владимир вошел в Киев и осадил Ярополка в Родне, где сделался большой голод. Так что надолго осталась пословица: «Беда как в Родне». Тогда блуд начал говорить Ярополку: «Видишь, сколько войска у брата твоего. Нам их не перебороть. Мирись с братом». Ярополк согласился и на это, а блуд послал сказать Владимиру: «Твое желание сбылось. Приведу к тебе Ярополка, а ты распорядись, как бы убить его». Владимир, получивший весть, вышел на отцовский теремный двор и сел тут с дружиною, а блуд начал посылать Ярополка: «Ступай к брату и скажи ему, что мне дашь, то и возьму». Ярополк пошел, хотя один из дружины именем Варяшко говорил ему: «Не ходи, князь, убьют тебя. Беги лучше к печенегам и приведи от них войско». Но Ярополк не послушал его, пошел к Владимиру, и как стал входить в двери, то два варяга прокололи его мечами, а блуд затворил двери и не дал своим идти за ним. Так был убит Ярополк. Варяшко, видя, что князь убит, бежал со двора к печенегам и много раз приходил с ними на Владимира, так что тот едва успел перезвать его к себе, поклявшись не делать ему никакого зла. Следовательно, изначальной киевской летописи оказывается, что Владимир был одолжен своею победою, во-первых, тому, что Ярополк не имел достаточно войска, чтобы стать против него в чистом поле, во-вторых, измене блуда, который, стращая князя вероломством киевлян, не пускал его на вылазки и потом уговорил совершенно оставить Киев. При рассказе об этом событии нельзя умолчать об известном отрывке из Иоакимовой новгородской летописи, сохраненном у Татищева. Не заключая в себе никакого противоречия начальной киевской летописи, летопись Иоакимова, главную причиной Владимирова торжества, выставляет борьбу христианства с язычеством. Если бы даже это объяснение было выдумано, то и тогда нужно было бы упомянуть о нем как о догадке, очень остроумной и вероятной. Известно, что отец Владимира, Святослав, по своему характеру не мог склониться на увещание святой Ольги и что поклонники Христа при нем подвергались ругательствам от поклонников Перуна, хотя, собственно, гонения не было. Но во время греческой войны, по свидетельству Иоакима, Святослав переменил свое поведение относительно христиан. Поверив внушениям окружавших его язычников, будто виновниками неудач военных были христиане, находившиеся в дружине, князь воздвиг на них гонение. Причем не пощадил даже своего брата Глеба и послал в Киев приказ разорить христианские храмы. Но отказавшись от принятия христианства сам, Святослав, между тем, оставил сыновей своих при бабке христианки. Ясно, какие внушения должны были получить от нее молодые князья. В Иоакимовской летописи читаем, что Ярополк был кроток и милостив, любил христиан, и если сам не крестился, боясь народа, то, по крайней мере, другим не препятствовал. Те, которые при Святославе ругались над христианством, естественно, не любили князя, приверженного к враждебной религии. Этим нерасположением к Ярополку воспользовался Владимир, то есть Добрыня, и успел отнять жизнь и владение у брата. Ярополк, по словам Иоакимовой летописи, послал увещевать брата к миру и вместе войско в землю Кривскую. Владимир испугался и хотел было убежать к Новгороду, но дядя его Добрыня, зная, что Ярополк нелюбим язычниками, удержал племянника и послал в Ярополков стан с дарами к воеводам, перезывая их на сторону Владимира. Воеводы обещали передаться и исполнили свое обещание в битве при реке Друче в 3 днях пути от Смоленска. Последующие события описаны согласно с начальной киевской летописью. Если мы примем во внимание рассказ Иоакимовской летописи, то нам объяснится поведение Владимира в первые годы его княжения. Торжество Владимира было торжеством языческой стороны над христианскую. Вот почему новый князь ознаменовывает начало своего правления сильной ревностью к язычеству, ставит кумиры на высотах киевских. Дядя его Добрыня поступает точно так же в Новгороде. Судя по выражениям летописца, никогда в русской земле не было видно такого гнусного идолослужения, хотя, кажется, не следует принимать этих выражений буквально. «Начал княжить Владимир в Киеве один», — говорит летописец, «и поставил кумиры на холме, вне двора теремного. Перуна деревянного, а голова у него серебряная, ус золотой. Хорса Дажбога, Стрибога, Симаргла, Сима и Регла и Мокаша. Приносили им жертвы, называя богами. Приводили сыновей и дочерей и приносили жертвы бесам. Осквернилась кровью земля русская и холм тот». Нам известно, что славяне-язычники сильно негодовали на христианскую религию за то, что она не допускала многоженства. Во знаменование торжества языческой стороны князь, виновник этого торжества, предается необузданному женолюбию. Кроме 5 законных жен, было у него 300 наложниц в Вышгороде, 300 в Белгороде, 200 в селе Берестове. он был не сыт блуда, по выражению летописца. Приводил к себе замужних женщин и девиц на растление. Одним словом, был женолюбив, как Соломон. Но в то время, как Владимир угождал язычникам, буйство наемных варягов ставило его в затруднительное положение относительно Киева. Мы видели, что торжество над Ярополком во всяком случае досталось ему дешево. Если и была битва в стране Смоленской, то в собственной Руси все покорилось ему без сопротивления. Несмотря на то, варяги думали, что торжеством своим Владимир обязан им, и поступали буйно с гражданами, как с завоеванными. Они говорили Владимиру: «Город-то наш, мы его взяли, так мы хотим брать откуп на народе по 3 гривны с человека». Владимир отвечал: «Подождите месяц, пока соберут деньги». Варяги ждали, ждали и не получили денег. Тогда они сказали князю: «Обманул ты нас, так отпусти в Грецию». Владимир согласился. Он выбрал из них мужей, добрых, смышленых и храбрых, и роздал им города, а прочие пошли в Константинополь. Но почему же варяги не попробовали силою взять денег? Историки догадываются, что Владимир именно назначил месячный срок, дабы взять свои меры, увеличить, собственно, русское войско. С одной стороны, это могло быть и так. С другой, хорошим средством для Владимира сделать варягов безопасными было и то, о чем говорит летописец, а именно: князь воспользовался сроком, чтобы склонить на свою сторону лучших варягов, предводителей, привязав их к себе и к Руси выгодами. Толпа, худшие люди, оставшись без предводителей, не смели предпринять ничего. Таким образом, Владимир ослабил варягов, разделивший их. Варяги просили Владимира: «Покажи нам путь в Грецию». Это могло значить, что варяги просили у князя пропускных листов, без которых греческое правительство не принимало варягов, по договорам. Владимир точно отправил посольство к императору насчет варягов. Послы должны были сказать ему: «Идут к тебе варяги, не держи их в городе. Не то натворят они тебе беды, как и здесь. Расточи их в разные стороны, а сюда не пускай ни одного». Выражение «наделают они тебе бед, как и здесь» показывает, что варяги буйствовали в Киеве. Касательно внешних отношений при Ярополке есть известие о победе этого князя над печенегами, о вступлении печенежского князя Илдея в службу к Ярополку, который дал ему города и волости, о заключении мира с греками на условиях отцовских и дедовских, о приходе послов папских.